Виктор Гросов. Ювелир. 1911. Глава первая. Первый день я продержался вполне пристойно. По крайней мере, внешне не показал виду, разбирался с текучкой, раздавал указания и перепроверял заказы. Ругался с подрядчиками, для которых спор давно заменил кислород. Заметив, что чужая бестолковость раздражает сильнее обычного, даже сам уселся за верстак. Рецепт проверенный. Когда внутри скапливается лишнее, нагрузи руки, пусть они отдуваются за голову. Терапия сработала ровно настолько, чтобы не выставить себя идиотом с самого утра. Проблемы в Саламандре вообще виртуозно умеют притворяться центром вселенной. Один заказчик притащил оправу, где камень держался на честном слове и слепой надежде на удачу. Следом лег счет, вызывающий острое желание не доставать кошелек, а на взрыв оплакивать судьбу русского ремесла. Я отдал заказ в первые же освободившиеся руки. Не лежала у меня душа к таким заказам, только испортил бы, особенно в таком настроении. К полудню иллюзия нормальной жизни почти закрепилась, показалось, что день можно прожить достойно, не превращаясь в полоумного, нервно ждущего курьера. Почти. Любой хлопок двери в передней или торопливые шаги в коридоре заставляли ухо предательски дергаться. Глаза пялились в работу, а слух жил отдельной жизнью. Бесило это неимоверно. Хуже самой слабости оказалась ее откровенная нелепость. Я слишком стар, чтобы не узнавать симптомы, над которыми в прошлой жизни откровенно потешался бы. В 21 веке подобный диагноз выглядел прозаичнее. Человек кладет телефон на видное место, чтобы случайно не пропустить важный звонок, а потом каждые 3 минуты сверлит экран взглядом. Аппарат лежит мертвым куском пластика, работая черным зеркалом совести, но глаз все равно косит в его сторону. И злится бедолага не на электронику, а на собственную зависимость. Сейчас гаджетов под рукой не наблюдалось, хвала небесам, зато их с успехом заменял футляр с браслетом. Смысл тот же, исполнение в разы дороже. Сперва проклятый футляр отправился в нижний ящик. Вскоре каким-то непостижимым образом он перекочевал на самый край стола. Поймав себя на этом, я мысленно обозвал себя и вновь спрятал шкатулку с глаз долой. Однако спустя час руки сами потянулись проверить замок, словно сапфир мог дезертировать из оправы по собственному желанию. Камень, разумеется, сидел как надо, а модуль открывался мягко. Вещь вела себя достойнее хозяина. «Прекрасно», — пробормотал я. «Осталось начать спрашивать у деревяшки, нет ли для меня вестей». Вошедший в этот момент с какой-то ерундой Илья тактично сделал вид, что оглох на оба уха. За эту дипломатию парень заработал прощение еще до того, как успел раскрыть рот. К вечеру первого дня моя манера общения стала невыносимой, я сам это видел, да и окружающие это прекрасно уловили, хотя желающих ткнуть начальника носом в очевидное, разумеется, не нашлось. Лавуазье, проплывая мимо, стрельнула таким взглядом, что слова «ну что такое, мастер» буквально повисли в воздухе. Зато Иван молчал. Ценность хорошего телохранителя именно в этом. На его лице никогда не написано, насколько хорошо он все понимает. Ночь не принесла облегчения. Мозг продолжал заниматься своим самым нелюбимым делом — работать вхолостую. Перебирал варианты, выискивал скрытые смыслы в чужом молчании, придумывал задержкам логичное объяснение и тут же бесился из-за самой потребности их придумывать. На вторые сутки было принято решение игнорировать звуки из прихожей. Установка продержалась минут 20. Вскоре, выполняя у верстака работу, с которой в иные дни справился бы и с закрытыми глазами, мой взгляд в третий раз за утро уперся мимо.